говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Будапешт 56 и 2006. Сходство, различия и международная реакция. Почему в России не хватает электроэнергии? Расследование, за что латвийским журналистам отказывают в российской визе. И судебная система в странах Южного Кавказа. Реформы и проблемы. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Официальные празднования 50-летия Венгерской революции 1956 года, сильно смазанные продолжавшимися в начале недели массовыми беспорядками в Будапеште, вновь, как и полвека назад, поставили венгерский вопрос в центр внимания мировых средств информации. О сегодняшнем подходе к этой проблеме в материале моего коллеги Владимира Тульца.
Похоже, высокопоставленные представители иностранных государств, собравшиеся в понедельник 23 октября в Будапеште, чтобы торжественно отметить 50-летие начала Венгерской революции 1956 года, и многочисленные журналисты, репортеры и телевизионщики, прибывшие туда для освещения этих официальных торжеств, были немало обескуражены как масштабом, так и темпераментом нынешних венгерских антиправительственных выступлений, приуроченных к той же юбилейной дате и проходивших под ее девизом. Внешне, сознательно обыгрываемое организаторами нынешних многочисленных антиправительственных выступлений сходство их с революцией 1956 года подчеркивалось и баррикадами в центре города, которые были позднее подожжены, и митингом перед тюрьмой на улице Марка, требовавшим освободить всех задержанных во время недавних массовых погромов в городе, и недолгим, несколько карикатурным участием в беспорядках двух советских танков Т-34, угнанных с выставки, открытой по случаю 50-летия восстания. А еще, конечно, обоюдная свирепость противостоящих друг другу сил. Полицейские самозабвенно лупили по демонстрантам резиновыми пулями и дубинками, стреляли из водометов и применяли слезоточивый газ. А те забрасывали сотрудников правоохранительных органов камнями, дымовыми шашками, бутылками с зажигательной смесью и металлической арматурой. Для полноты картины один из правых антиправительственных активистов Имри Кериши призвал манифестантов, собравшихся на проспекте Ракоцы, к вооруженному восстанию и повторению подвига участников революции 1956 года. Кериши заявил, что, как и тогда, в 1956-м, будапештские повстанцы должны срочно направить представителей в регионы с целью организации сопротивления. В общем, внешнее сходство событий, отделенных друг от друга дистанцией в полвека и пугающие перспективы политического завтра, в понедельник стали очевидны всем иностранным наблюдателям. А потому, выступая в тот день в парламенте, премьер-министр Ференц Дюрчень, отставки которого добиваются правые уличные буяны, предпринял попытку доказать ложность этого сходства. «Восстание 1956 года, — сказал Дюрчень, — представляло собой борьбу за свободу. События 2006 года касаются характера свободы и демократии. Речь не идет о том, должна ли существовать демократия или нет. Обсуждается то, какой она должна быть». Ко вторнику подвели первые итоги этого обсуждения. Около 170 раненых и более 130 задержанных. Материальный ущерб венгерской столице оценен примерно в 1 миллион долларов. А иностранным наблюдателям предоставилась возможность обсуждать увиденное на страницах своих изданий. В этот день в Европе не было ни одной газеты, которая бы не писала о событиях понедельника в Будапеште на первой странице. Статья в немецкой «Франкфуртер Рундшау» была озаглавлена «Воспоминания раскалывают Венгрию». В ней говорилось:
«Венгры не пришли к единому мнению даже в вопросе о мемориале в память о восстании. Таким образом, в понедельник было открыто два памятника. Один от правительства, другой от его противников. Слово «единодушие» вообще уходит из лексикона венгров. Даже восстание 1956 года они не могут отметить вместе. Если судить по самому событию, это более чем странно. В жестоко подавленном венгерском восстании по одну сторону баррикад стояли разные социальные группы. Но если судить по политическому настоящему, то ничего удивительного нет.
Берлинская «Тагесшпигель» так описывала это настоящее.
Когда сегодня официальный Будапешт отдает дань революции, это походит скорее на театральную драму. Консерваторы, которые вот уже несколько недель требуют отставки правительства завравшегося премьера Ференца Дёрчаня, считают, что освободительная борьба 1956 года еще не окончена, и утверждают, что сегодня у власти находятся тогдашние предатели, те предатели, с которыми им не удалось справиться в результате демократических выборов. Социалисты со своей стороны делают все возможное, чтобы представить торжественные мероприятия по случаю годовщины революции как доказательство дееспособности своего правительства.
А еще одно немецкое издание «Die Welt» философски отметило.
Демократия – дело не быстрое, ничего не случается так, как было раньше, с благословения свыше. Цена свободы высока, она подразумевает усилия и учит жить в неравенстве. Без этих усилий не обойтись. Венгры и другие жители стран Центральной Европы понимают это с опозданием.
Британская Financial Times пошла еще дальше.
Политическая ситуация в Венгрии порождена сочетанием глупости и злобы, и сейчас существует угроза, что именно они станут определять облик Центральной Европы.
Газета британских деловых кругов считает, что если сравнивать с другими странами Центральной Европы, нестабильность в Венгрии не уникальна.
Правительства Чехии, Венгрии, Польши и Словакии нестабильны. Везде наблюдается рост популярности популистски настроенных политиков, и их взрывоопасные заявления регулярно освещаются в западной прессе. Старые конфликты, старые идеологии вновь всплывают на поверхность. Некоторые западноевропейские политики начинают шепотом говорить, что либеральные демократические достижения находятся под угрозой в странах Центральной Европы.
Что же должна и должна ли в этих условиях предпринимать старая демократия Европы? Тут Financial Times, во-первых, утешает. Пока что политический радикализм в Центральной Европе звучит на словах, но никак не отражается на реальных фактах. А во-вторых, предостерегает. Старые члены Евросоюза должны хорошо подумать, прежде чем вмешиваться в политику правительств демократически избранных стран Центральной Европы. Таков примерно европейский разброс суждений по нашей теме. А что думают об этом эксперты в США? Это я попросил выяснить моего вашингтонского коллегу Владимира Абаринова у вице-президента Центра Карнеги Томаса Каратерса.
Томас Каратерс хорошо знает Венгрию, преподает в Центральноевропейском университете в Будапеште. По его мнению, события последнего времени – следствие традиционных противоречий, характерных для этой страны. Прежде всего, за последние 70 лет в венгерском обществе накопилось очень много раздражения по обе стороны политического спектра. Венгрия шла к этому взрыву давно. Этот последний кризис, связанный с высказываниями премьера Дюрчиня, лишь выпустил на свободу этот запас негативной, политически поляризованной энергии. Прежде всего, это относится к правым. В Венгрии растет национализм. Общество отвергает социалистов, которые, как считается, не в полной мере отказались от наследия коммунистической системы. Но и у левых хватает поводов для гнева. А рядовые граждане Венгрии чувствуют, что ни одна из партий не выражает их интересов, что они вне системы. Так что эта вспышка политических эмоций вполне закономерна. Ну а во-вторых, есть и более глубокие причины кризиса. Его корни кроются в истории Венгрии, в противостоянии традиционно националистических и космополитических элементов общества. Это очень старая дилемма венгерской политики, которую так и не удалось по-настоящему предать забвению. Существует ли какое-либо сходство нынешних событий с восстанием 50-летней давности? Нет. Думаю, это разные вещи. Сравнивать их нельзя. Нынешние события гораздо больше похожи на то, что происходило в 20-30-е годы прошлого века, когда тоже наблюдалось это противоречие националистически-консервативной части общества, представленной малым бизнесом и лево-интеллигентскими кругами. У нынешних событий гораздо больше сходства с тем периодом, чем с восстанием 56-го года, которое было антисоветским и антикоммунистическим в гораздо более прямом смысле слова. Стоит ли ожидать резонанса венгерских событий в других странах Восточной Европы? Нет, я думаю, что это чисто венгерская проблема. Конечно, тот тип старинного центральноевропейского национализма, который вдруг вырвался наружу в Венгрии, не уникален. Нечто подобное мы видим и в Польше. В обоих случаях национальный консерватизм направляет свою энергию не только против левых, но и против Европейского Союза. Есть общее в процессах, имеющих место в этих странах, с происходящим в Словакии и Болгарии. Возможно, эти движения отчасти подпитывают друг друга, но все-таки этот кризис имеет чисто венгерскую основу. Что касается возможностей правительства США, то, по мнению Томаса Каратерса, реально повлиять на ситуацию в Венгрии оно не в состоянии. Соединенные Штаты мало что могут здесь сделать. США, как всегда, отстаивают принципы демократии, заявляют о своей поддержке реформ, о том, что мы хотели бы, чтобы все стороны играли по правилам, уважали закон и результаты выборов, действовали ненасильственными методами. Но по-настоящему повлиять на ситуацию Соединенные Штаты практически не могут.
С вице-президентом Центра Карнеги Томасом Картерсом в Вашингтоне беседовал мой коллега Владимир Абаринов.
Материал о международной реакции на недавние события в Будапеште, связанные с 50-летием Венгерской революции 1956 года, подготовил Владимир Тольц. О других международных проблемах полувековой давности, связанных с Венгрией, в очередном выпуске его программы «Разница во времени», которая выходит в эфир в субботу и в воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Предстоящая зима станет для российской электроэнергетики не менее сложной, чем предыдущая, хоть и прогнозируется менее холодной, заявил на днях глава РАО ЭС России Анатолий Чубайс. По оценкам компании, с дефицитом электроэнергии могут столкнуться 16 российских регионов. Минувшей зимой ограничения энергопотребления вводились только в трех. Почему в стране все больше не хватает электроэнергии? И действительно ли ее мало? Тему продолжит Сергей Сининский.
Нехватку электроэнергии в России на фоне значительного роста спроса на нее объясняют, с одной стороны, нехваткой топлива для тепловых электростанций, в первую очередь газа, а с другой – нехваткой в России самих мощностей производства электроэнергии. Последнее должно подразумевать, по идее, что действующие мощности загружены полностью. Наш первый собеседник в Москве – аналитик по электроэнергетике инвестиционной группы «АТОН» Дмитрий Скрябин.
Проблема нехватки мощностей, она несколько преувеличена. Действительно, существует нехватка именно генерирующих мощностей, но лишь точечно в нескольких регионах, как там Москва, Тюмень, например. Если смотреть в целом по России, то именно генерирующих мощностей пока еще достаточно. Например, у нас есть избытки мощности в северо-западном регионе, на Волге, в Сибири. Проблема, первая, в нехватке топлива, особенно газа в центральном регионе. Есть, например, несколько электростанций, которые могут быть загружены наполовину больше, чем они загружены сейчас, если была дополнительная поставка газа на эти станции. Ее нет. И вторая проблема – это отсутствие сетей. Чтобы передать электроэнергию, которую можно выработать, например, дополнительно в Сибири, на Урал, нужны дополнительные сети. Их нет. То есть физически не хватает пропускной способности сетей. То есть либо нужно модернизировать старые сети, а скорее всего нужно строить именно новые сети.
Почти две трети всего российского газа добывается на двух крупных месторождениях – Уренгой и Ямбург, где добыча постепенно сокращается. Может ли «Газпром» обойтись в будущем на фоне значительного роста внутреннего потребления газа и обязательств крупных поставок в Европу, а затем и в Азию, без обязательного освоения подобных же крупных месторождений, например, на полуострове Ямал или Штокмановского в Баренцевом море, то есть либо за счет более мелких месторождений, либо скупая газ у независимых его производителей в России. Аналитик по нефти и газу инвестиционной компании «Антанта Капитал» Александр Блохин.
Ну, конечно, обойтись не может, потому что любое месторождение, оно рано или поздно истощается, добыча там падает, и падение добычи где-то надо компенсировать. «Газпром» уже практически начал разработку месторождений полуострова Ямал, и разработка их очень затратная. В начале октября текущего года правление «Газпрома» уже приняло решение, чтобы начать полномасштабные инвестиции в освоение состоянии первого из месторождений на полуострове Ямала, оно называется Баваненковское. Оно должно дать газ в промышленных объемах уже в 2011 году. Помимо Баваненковского есть еще Штокмановское месторождение на шельфе Баренцева моря. Но даже этого газа с двух новых месторождений не будет хватать для того, чтобы удовлетворить потребности как России, так и зарубежных потребителей. И «Газпрому» нельзя будет обойтись без того, чтобы использовать ресурсы независимых производителей газа. Считается, что если в настоящее время их доля в общей добыче составляет примерно 7-8%, то лет через 5-10 эта доля должна вырасти до 15-20, на то и более процентов.
Вспомним общую структуру энергетического баланса России. Две трети всей электроэнергии производят тепловые электростанции и примерно по 15-17% атомные и гидростанции. Среди тепловых станций доминируют те, которые работают на газе. Две трети производства в этом секторе энергетики. И лишь одна треть приходится на станции, работающие на угле и мазуте. В целом на газовых станциях производится почти половина всей электроэнергии России. В этом контексте, теоретически, что эффективнее для расширения производства электроэнергии – осваивать новые угольные технологии или некие мазутные? Дмитрий Скрябин.
Мне кажется, что история сжигания мазута, она просто нереальна. Во-первых, по причине дороговизны мазута. Стоимость мазута сейчас раза в 4 дороже, чем стоимость газа. И, б, по причине низкой эффективности этого процесса. В этом отношении, мне кажется, угольная генерация гораздо более интересна, хотя она и стоит дороже в плане капитального строительства угольной станции. Но, учитывая огромный запас угля в России, учитывая тот факт, что во всех там европейских странах, в Америке, за рубежом, уголь стоит гораздо дешевле, чем газ, в России пока сохраняется паритет по стоимости угля и газа, я думаю, что угольное топливо со временем станет более дешевым и более экономичным в России. Поэтому, мне кажется, нужно сконцентрироваться на строительстве угольных станций. И второй момент. Есть вопрос эффективности использования газа. В России эффективность использования газа процентов на 50, в два раза ниже, чем эффективность сжигания газа за рубежом в той же Европе. То есть необходимо переходить не то, что на новые станции, а на новые технологии. Просто на этом объеме вырабатывается в два раза больше электроэнергии или в полтора раза больше. Вот в чем еще вопрос.
Сам по себе потенциал энергосбережения в этом секторе российской энергетики огромен, отмечает руководитель Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков.
Мы должны и можем в России в ближайшие 10 лет развивать энергетику, не увеличивая объемы потребления природных ресурсов энергетических. То есть мы можем, например, в отношении природного газа 10 лет увеличивать производство электроэнергии, тепловой энергии на основе газа, не увеличивая масштабы его потребления. Потенциал энергосбережения в отношении газа в России составляет примерно 180 миллиардов кубометров. Вот это тот ресурс, который мы сегодня должны использовать, а не переходить на уголь, а не, сломя голову, развивать атомные электростанции.
180 миллиардов кубометров – это ровно одна треть от всей добычи газа в России в 2005 году. Министр промышленности и энергетики Виктор Христенко говорил на днях о том, что к 2015 году тарифы на газ для промышленных потребителей в России должны быть повышены до 130-140 долларов за 1000 кубометров, то есть примерно в 2,5 раза по сравнению с нынешними. И как определить общее соотношение роста тарифов на газ и общих темпов инфляции в стране? Александр Блохин.
Считается, что в среднем для промышленных потребителей в настоящее время газ стоит примерно 40 долларов за 1000 кубометров. То есть к 2015 году его цена, если исходить из слов Христенко, должна вырасти даже не в 2,5 раза, а еще больше, в 3-3,5 раза. Что же касается влияния повышения тарифов на инфляцию, то сейчас то же самое РАО ЕС покупает треть потребляемого газа для своих электростанций по ценам на 10-50% больше, чем тарифы, которые официально были зафиксированы правительством. Почему это происходит? Существуют так называемые сверхлимитные объемы газа, которые «Газпром» по закону может продавать чуть выше зафиксированных тарифов, а также РАО ЕС вынуждена прибегать к услугам независимых производителей газа. То есть уже сейчас мы платим практически по чуть более высоким тарифам в среднем, чем они были установлены государством. Если же РАО ЕС оно будет покупать весь газ по, так сказать, свободным ценам, энерготарифы они увеличатся, но считается, что все это увеличение даст рост инфляции в целом по стране примерно на 1-2%.
Главный энергетик России Анатолий Чубайс еще летом предложил «Газпрому» почти вдвое повысить тарифы на газ для промышленных потребителей, в том числе и для самих энергетиков. Но теперь РАО ЕС фактически отказывается от таких предложений. В чем экономическая логика и в первом, и во втором случае? Дмитрий Скрябин.
Логика предложения РАО по увеличению цен на газ мне видится в том, что сейчас РАО планирует или хочет, скажем так, при строительстве за следующие 5 лет порядка 10% имеющихся мощностей в России, это 22 тысячи мегаватт, которые РАО планирует построить, необходимо решить вопросы, связанные с поставками топлива на новые станции. «Газпром» неохотно идет на увеличение объемов поставок газа на внутренний рынок, потому что на внутреннем рынке газ в 4 как минимум раза дешевле, чем при поставках того же самого газа на экспорт. Понятно, что Чубайс стремится повысить, скажем так, рентабельность внутренних поставок газа для «Газпрома», то есть мы повышаем цены на газ внутренние, а вы нам больше газа по этим ценам поставляете. Но, с другой стороны, необходимо повысить тарифы тогда на электроэнергию процентов на 25-30, если повышают цена на топливо. И мне кажется, это как раз и остановило процесс. Повышение тарифов на 30% по опасениям правительства могут вызвать рост инфляции. И поэтому было рекомендовано РАО обратить внимание на альтернативные источники топлива, такие как, например, уголь.
Теоретически, насколько или во сколько раз внутренние тарифы на газ в России должны быть повышены, чтобы доходы самого «Газпрома» от продажи газа на внутреннем рынке могли бы примерно соответствовать тем доходам, которые компания получает от экспорта газа в Европу? Александр Блохин.
Чтобы выйти на приемлемый уровень рентабельности, наверное, следует поднять тарифы на газ с нынешних 40 за 1000 кубометров до 70-80 долларов за 1000 кубометров. Подчеркну, это не для населения, а в первую очередь для промышленных потребителей. Но я думаю, что в предвыборный год такое предложение вряд ли пройдет. Скорее всего, тарифы на газ увеличатся не на 15%, как это заложено в бюджете на следующий год, ну а, скажем, процентов на 30%. Что же касается сравнение уровня доходности на зарубежных рынках и на внутреннем российском рынке, может быть, когда-нибудь в будущем сравняется, но, я думаю, в течение ближайших лет этого не произойдет.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве руководитель Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков, аналитик по электроэнергетике инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин и аналитик по нефти и газу инвестиционной компании «Антанта Капитал» Александр Блохин.
О проблемах российской электроэнергетики рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я родился в Англии. Мама русская, папа английский, я русский. Ну, может быть, одна 16-я из меня чувствует себя английским.
В «Поверх барьеров» 13-летний лондонский музыкант русского происхождения Алекс Прайер. В пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Я не очень даже хотел учить русский язык, пока я не был в России в первый раз в 7 лет. Я был в Суздале, в Владимире, в Новгороде. Все, я залюбил Россию, все.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Южной Осетии двое местных жителей подорвались на противотанковой мине. Один погиб, другой тяжело ранен. Движение автотранспорта между селениями Кехви и Тамарашени приостановлено. В Москве прошли траурные мероприятия, приуроченные к 4-й годовщине теракта на Дубровке. Тогда погибли 130 человек, пострадали более 700. В Японском море, по уточненным данным, было найдено тело одного погибшего моряка сухогруза «Синегория». Таким образом, погибшими числятся уже 2 члена экипажа. Судьба 5 остается неизвестной. Спасти удалось 11 человек. Введение судов присяжных в Чечне может быть отложено до 2010 года. Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин сообщил, что подготовлен законопроект на эту тему. В ряде регионов России регистрируются все новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. Наиболее сложная ситуация в Белгородской области, где число отравившихся превысило 900. 44 человека погибли. Генеральный секретарь НАТО Ябдехопс Хефер призвал российские власти снять санкции в отношении Грузии. Генсек НАТО встретился сегодня в Москве с президентом Владимиром Путиным и другими членами российского руководства. Азербайджанские правозащитники осудили решение властей с будущего года запретить национальным теле- и радиовещательным компаниям ретранслировать программы BBC, «Голоса Америки» и «Радио Свобода». Президент США Джордж Буш подписал закон, предусматривающий строительство заградительной стены вдоль границы с Мексикой длиной в 1100 километров. Цель проекта – остановить наплыв нелегальных иммигрантов в США. 6 германских военнослужащих взяты под стражу после того, как газета опубликовала фотографии находящихся в Афганистане.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему журналистам отказывают в российских визах? И судебная реформа в странах Южного Кавказа. Расположенный в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов ведет статистику давления российских властей на иностранных представителей средств информации. Только за последние полгода были задержаны украинский журналист за попытку снять на камеру демонстрацию в дни встречи «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, немецкие студенты-журналисты накануне того же саммита, американская корреспондентка, работавшая в Дагестане. Такие случаи привлекают международное внимание. Сложнее учесть другую статистику, рассказывает Олег Панфилов.
Более 6 лет назад российское руководство избрало новый способ борьбы с иностранными журналистами – лишение или отказ в визе. За это время в визовой поддержке было отказано более 30 журналистам, публицистам и общественным деятелям из разных стран мира. Предпоследней жертвой российского МИДа был чешский журналист Ян Малачик. До этого времени основной причиной, судя по роду деятельности журналистов, была Чечня, то есть причиной мести российских властей были публикации или телерепортажи о чеченских войнах. Судя по тому, что произошло 18 октября в Риге, традиция визовой мести стала использоваться против журналистов, которые вообще, мягко говоря, неприятны российским чиновникам. 18 октября латвийскому журналисту Леониду Якобсону в российском посольстве в Риге было отказано в визе. Причиной, а посольство этого не отрицает, стали публикации Леонида о деятельности посла Виктора Калюжного. Леонид на связи с нами по телефону из Риги. Также на связи с нами из Риги еще один журналист, который в прошлом году был задержан в Пскове. Это Александр Шабанов, который работает в газете «Диена». Леонид, скажите, каковы причины такого странного отношения российского посольства к вам?
Официально российское посольство не комментирует своих решений, и единственный ответ, который они говорят в официальном порядке, без комментариев. В целом же человек, с которым я был на приеме, вице-консул, он мне сказал: подумайте над тем, что вы пишете. Ситуация пикантности ее заключается в том, что моя жена является гражданкой России, и я вынужден бывать в гостях у своих родственников. У меня маленький 3-летний ребенок, который, возможно, когда вырастет, станет гражданином России, возможно, он выберет латвийское гражданство, это будет его право. Он хочет видеть свою бабушку и хочет ехать в Россию со своим папой. Вот такая ситуация.
Но, тем не менее, причиной для такого поведения российского посольства были ваши публикации. Могли бы вы коротко сказать, о чем были эти публикации?
Вкратце, эти публикации говорили о том, что посол России в Латвии обладает определенной недвижимостью и использование этой недвижимости. Да, они просто приоткрывали некоторые завесы деятельности чиновника российского, крупнопоставленного.
И какие-то подробности, по всей видимости, есть детали, из-за которых и посол, и все посольство обиделось именно на вас.
Возможно, посол обиделся вообще о том, что он здесь пытается влиять на политику Латвии в том или ином ключе, потому что официально посол не может вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Возможно, еще что-то я не могу с точностью сказать. Я могу только догадываться.
Я знаю, что ваши взаимоотношения, начиная с 18 октября, взаимоотношения с российским посольством были самые разные. И разговоры с консулом, и разговоры с послом. Вы попытались каким-то образом наладить отношения, или в каком состоянии сейчас находится ваше дело?
В общем-то, моего дела нет. Но просто мне были даны объяснения, почему? Потому что У меня еще жена гражданка России, я как бы пытался получить объяснения какие-то, да, потому что первая встреча завершилась тем, что меня просто не пустим и все, то есть не пущают. Сейчас просто несколько ситуация иная, как бы, и я думаю, что, может быть, она улучшится, я не знаю, как бы тут не берусь комментировать. Никто не знает, что в голове у российского чиновника.
Я не сказал самого главного, вы создатель сайта компромат.лв, и на этом сайте вы опубликовали довольно много материалов, которые неприятны российским чиновникам. Скажите, это принципиальная позиция вас, живущего в Латвии и создавшего сайт на русском языке, таким образом разбираться в сложных взаимоотношениях между российскими чиновниками и латвийской коррупцией?
Наверное. Сайт выходит на двух языках, у нас приходит разная информация, в том числе и про господина Калюжного, поэтому я ее публикую, да, то есть, ну, и если бы этой информации не было бы, ну, как бы, я бы ее не публиковал. То есть она есть, имеет право, значит, предаваться гласности. Я то есть никак не думал, что она вызовет такую неожиданную реакцию.
Тем не менее, вам было обещано, что больше не будут строиться препятствия на посещение России?
Нет, нет, мне обещано не было.
Я хочу задать следующий вопрос Александру Шабанову из газеты «Диена». Это крупнейшая газета в Латвии. И напомню, что в прошлом году, 3 мая, он и Айвар Лепинш, фотокорреспондент этой газеты, были задержаны в Пскове. И на следующий день, 4 мая, Псковский городской суд вынес решение о штрафе по 1000 рублей каждому. Александр, скажите, в каком состоянии сейчас ваше дело?
Сейчас я обратился в суд в Страсбурге и жду, какие будут дальнейшие решения со стороны Страсбургского суда. От меня уже мало что зависит. Все, что мог, я отправил в Страсбург, все материалы. А все материалы – это приговор суда, Псковского городского суда. И еще там некоторые были, ну, такие тоже документы, как решение Псковской прокуратуры, через которое я пытался обжаловать решение. И еще обращался в Генеральную прокуратуру, которая меня опять отослала в Псковскую прокуратуру. И как бы повторное вот письмо Псковской прокуратуры. То есть вот у меня как бы три таких официальных документа со стороны России. Их оказалось как недостаточно для того, чтобы обращаться уже в Страсбург. И теперь я жду решения Страсбургского суда.
Среди тех людей, которые вас задерживали, были сотрудники АВИРа. К вам были претензии по поводу того, что у вас не было визы, или это была какая-то другая виза. В чем была проблема?
Проблема была в том, что журналисту, иностранному журналисту на территории России нельзя работать просто так, вот приехать и работать. Оказывается, для этого нужно специальное разрешение от Министерства иностранных дел. У меня такого разрешения не было, и у моего коллеги Айвара Лыпича тоже не было, и поэтому нас задержали и вот таким образом присудили к штрафу в 1000 рублей каждого за то, что мы, как суд вынес решение, там значилось, что мы некие гастарбайтеры, что мы работали на территории России без разрешения. Ну, как вот какие-нибудь там приезжающие из южных республик, которые работают и которых ловят. То есть нас причислили к таким людям, каким-нибудь строителям, которых вот там поймал АВИР, и вот они там работают без разрешения. И также вот в отношении журналистов оказывается в России такой порядок.
Да, но для того, чтобы получить разрешение на работу, это, скорее всего, вы имеете в виду аккредитацию, но аккредитацию выдают для того, чтобы вы официально общались с какими-то чиновниками и получали официальную информацию. Судя по всему, вы прибыли в Россию по туристической визе и ни с кем из официальных людей не собирались встречаться.
Да, именно так, именно так. Я встречался с частными лицами и именно в частном порядке. Мы посещали их дома. То есть я предварительно созвонился, и потом мы посещали тех людей, которые раньше жили в Латвии и эмигрировали из нее. Именно такая тема была у моего репортажа и у моей статьи.
Александр и Леонид, вопрос, который может показаться вам и странным, и не очень странным. Вы чувствуете, что в ваших историях есть какая-то политическая подоплека? Напомню, что я произносил фамилии и того, и другого журналиста достаточно внятно, и вы не являетесь этническими латышами, и поэтому здесь политическая подоплека довольно своеобразная. Как вы можете это прокомментировать?
В Латвии русских воспринимают как бы придатком таким к большой родине, да, и любое инакомыслие со стороны русских. Вот недавно господин Гаврилов не смог въехать на территорию России. Он местный большой предприниматель, но он не поддерживает русские партии финансово. Видимо, поэтому его тоже внесли в список нежелательных для посещения России людей. Без объяснения каких-либо причин, он просто его взяли, достаточно серьезного русского предпринимателя, постоянно проживающего в Латвии, и завернули обратно. Без объяснения каких-либо причин. Вот такой случай был буквально недели 2-3 назад.
Спасибо, Леонид. Александр, что вы думаете?
Отношения между Латвией и Россией, они очень обострены. И не я первый, кто начал восстановить отношения. Я просто, как Леонид, оказался в этом процессе крайним. Вот общаясь с чиновниками АВИРа, с этими милиционерами, я понял, что у них накопилось. Ну, вот они там спрашивали меня про эсэсовцев, которые маршируют по улицам Риги, про Вайру Вики Фрейбергу, про книгу, про концлагеря. То есть их интересовали еще и другие вопросы. Я понял, что там были не только чиновники АВИРа, но двое других, очевидно, представляли более серьезную службу, такую как Федеральная служба безопасности. Мне показалось, что да, что там есть политический подтекст. И тем более, что, судя по публикациям в местной русской прессе Латвии, я понял, что все это дело началось с того, что одному из тех, кого мы посещали, у кого спрашивали о его житье-бытие, одному из них не понравились мы и наши вопросы. Ему показалось, что мы слишком такие латвийские патриоты. Он обратился в соответствующие службы, и соответствующие службы нашли к чему придраться, и нас соответствующе наказали за неправильные вопросы и за неправильное отношение к политике российского государства. То есть так это было.
Спасибо, Александр. И последний вопрос. Вы, по всей видимости, знаете, что вы не единственные журналисты, которые испытывали трудности взаимоотношения с российскими чиновниками, и в свое время был конфликт с Атисом Климовичем, вашим коллегой, Александр, тоже из газеты «Диена». Как вы думаете, могут ли власти Латвии каким-то образом заинтересоваться вашим делом?
Ну, они и так заинтересовались, насколько они не могли заинтересоваться. Была нота посла Латвии в России Тейкманиса, официальная нота. Я не знаю, кому там, правительству Российской Федерации или Министерству иностранных дел, но эта нота была. Это было или в конце мая, или в начале июня, я уже не помню, в прошлом году. Поскольку дело было такое, что мы были не единственные, кого в мае выслали из России. Латвийские журналисты были высланы. Вот я, значит, был выслан, Лепинш, и кроме того еще двое или трое человек из латвийского телевидения, которые тоже там были в Псковской области. У них был другой сюжет. Сюжет был про Абрене. Ну, тогда была такая накаленная еще ситуация тем, что это было перед 9 мая, как бы сошлись такие факторы. Ну, в общем, я этой всей речью хочу сказать то, что латвийское правительство за нас побеспокоилось. И то, что оно сделало, это вот посол Латвии в России Тейкманис подал официальную ноту, но на эту ноту реакции особо и не последовало. Та реакция, которую я прочитал в информационных агентствах России, она была такая, что ну, такая издевательская, ну, как бы все понятно, там эти ненормальные, эти латыши, там что-то опять у них с головой, то как бы и отвечать не стоит. То есть вот так вот было дело.
Спасибо. Это был Александр Шабанов, латвийский журналист, который работает в газете «Диена». Он был с нами по телефону из Риги. И также по телефону из Риги был Леонид Якобсен, создатель сайта компромат.лв, у которого появились проблемы с получением российской визы.
С латвийскими журналистами беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Одна из обязательных рекомендаций Европейского Союза потенциальным новым членам этой организации – провести реформу судебной системы. Действительно, без независимого суда, способного внести баланс в действия и исполнительной, и законодательной власти, не говоря уже о том, чтобы отстоять права граждан страны, не может быть настоящей демократической системы. На прошлой неделе мы посвятили одну из бесед стремлению стран Южного Кавказа в ЕС. Насколько независима или, напротив, зависима от государства судебная система этих стран? Как идет судебная реформа в каждой из стран по отдельности, общая и различная? Об этом Андрей Бабицкий беседовал с экспертами из Армении, Грузии и Азербайджана.
Я представлю гостей из Еревана, кандидат юридических наук, заместитель председателя общественной организации демократии Граер Тавмасян. Из Тбилиси Анна Далидзе, председатель Ассоциации молодых юристов Грузии. И из Баку Музафар Бахышев, президент фонда юридических исследований, наблюдатель ОБСЕ в судах. Я обращу свой новый вопрос к нашему грузинскому участнику. Анна,
да,
сегодняшние грузинские власти декларируют, что Грузия старается приблизить свою общественную систему к системам демократических стран, а значит, судебная система, которая является краеугольным камнем, должна быть выстроена по тем же принципам. Однако критики утверждают, что у нынешних грузинских властей, в общем, отсутствует представление об императивности, безусловности права. Они, как и предыдущие режимы, продолжают рассматривать право как инструмент управления, а не правосудия и справедливости. Вот знаменитое высказывание президента Грузии недавнее о нулевой толерантности по отношению к мелким правонарушителям, вот в этом контексте воспринимается как свидетельство грубейшего вмешательства в компетенцию судебных органов.
Критика, та, которую вы говорили, более или менее основана. Но чтобы быть более объективной, я бы сказала, что у нас сегодня принято все оценивать в сравнительных тонах. То есть, как была ситуация в той же судебной системе до революции, то есть, наверное, до 2003 года, и какая ситуация у нас сегодня. Я бы следовала этой традиции, и чтобы точнее характеризовать, что у нас сегодня происходит, я бы сказала, что судебная система, к счастью, сейчас у нас менее коррумпирована намного, но, к сожалению, много чего в смысле независимости не изменилось. То есть, в основном судьи, особенно это касается судей, которые рассматривают дела административного или уголовного характера, где одной из сторон выступает государство, в основном они зависят от воли исполнительной власти, к сожалению.
Мой следующий вопрос нашему гостю из Баку. Музафар, год назад Всемирный банк реконструкции и развития отметил, что вот в странах Южного Кавказа экономические реформы далеко опережают реформы в правовой области, в судебной системе и, наверное, в самой судебной системе, скажем, экономическое право, оно развивается лучше, потому что оно по необходимости обеспечивает потребности развивающегося бизнеса. А что касается права уголовного, права административного, там, может быть, достижения не столь существенны.
У нас в Азербайджане в судебной системе есть очень много проблем. И эта проблема начинается с назначения судьи. В нашей конституции Верховного судьи, апелляционные судьи, Нахчиванской автономной республикой судьи назначаются с представлением президента со стороны Милли Меджлиса. А другие судьи у нас назначаются со стороны президента. И поэтому все судьи у нас зависят от исполнительной власти. Насчет экономические вопросы. У нас тоже есть такая проблема, что предприниматели свои права они не смогут защищать в суде, потому что суде работает с политическими руководствами, какое им дается указание, и они принимают с этого указания решение. И это тоже действует на развитие предпринимательства в Азербайджане.
Граер Томасян, Ереван.
Да.
Ну, я так понимаю, что проблемы в целом очень похожи. Армении, Грузии, Азербайджану.
Вопрос стоит в том, какую у нас способность решать эти проблемы. В этом плане, мне кажется, что Грузия пошел еще подальше. Мы, если так можно сказать, на втором месте, и после нас идет только Азербайджан. Сейчас идет у нас вторая фаза реформированной судебной системы. Сказать, что они независимы, это можно сказать только в кавычках, потому что независимые из политических сил можно каким-то образом как-то сделать это. Но мне кажется, что независимость – это более широкое понятие, чем только независимость от политического системы. Это личная независимость. И сделать таким наших судей без повышения их заработной платы практически невозможно. Говоря о независимой судебной системе, надо еще иметь в виду, какая форма правления в наших странах. Формах правления суперпрезидентской, который существовал у нас до и существует по какой-то мере до последнего времени. В этих системах очень трудно сказать, что в этой системе может функционировать независимый суд.
Анна Долидзе, ну вот в Грузии каковы чисто формальные способы давления со стороны власти на судебную систему? Критики говорят о том, что возбуждаются дисциплинарные дела против судей, они не рассматриваются независимыми комиссиями, есть какие-то иные рычаги давления.
Во-первых, я думаю, думаю, что нельзя терять заслугу грузинского правительства в том, что они смогли, если не искоренить, то уменьшить серьезно взяточничество в судебной системе. Это, я думаю, что очень серьезное достижение за эти 2,5 или почти 3 года. Также корпус судей был заменен, если не на 100, то на 80%. И сейчас проводятся экзамены, после чего будут назначены также 70 или 80 новых судей. Но большинство, которые, к сожалению, были назначены, некомпетентны. То есть у них обыкновенное юридическое образование, не хватает даже рабочих навыков, которые могли бы у них быть, если были бы они выше возрастом, потому что сейчас минимальный возраст назначения судей 28 лет, так что это молодежь в основном. То есть у них образование высшее, грузинское, юридическое, и мы все это хорошо знаем, какое качество такого образования, которое получалось в постсоветских странах в этих годах. Что касается мер давления, существуют, конечно, фактические и формальные меры. Что касается формальных, дисциплинарное судопроизводство или производство, конечно, одно из таких мер. К сожалению, дисциплинарные меры были использованы и будут, я думаю, использованы как меры давления, как реакция на независимые действия конкретных судей. Я думаю, что одна из мер, которые должны быть приняты правительством, чтобы закончить такое использование дисциплинарных мер, это исключить участвование политиков, то есть членов парламента дисциплинарных комиссий. Другой серьезный инструмент, который я бы хотела сказать, это этап собеседования во время экзаменов, которые проводятся, чтобы назначить новых судей. То есть, кроме того, что проводятся обыкновенные письменные экзамены, существует такой этап конкурса, который называется собеседование. И во время собеседования, к сожалению, уже будет 10 лет в этой стране, как нету никаких объективных критерий, какого человека мы ищем, и нет никакого документирования, чтобы кандидат мог использовать, чтобы обжаловать результат собеседования. То есть, фактически, к сожалению, это мера, когда проверяется политическая лояльность того или иного кандидата.
Музараф Бахышев, Баку. Вы сказали о механизме назначения судей. Ну вот, во Франции та же самая процедура, то есть правительство выдвигает кандидатуры, и, в общем, мы можем говорить о том, что там существует независимая судебная система, и отсюда вообще можно ли говорить о независимости судебной системы, когда речь идет об особом устройстве политического режима, когда речь идет о суперпрезидентской республике, как сказал Грайер Товмазян, или об авторитарном политическом режиме. Может в этих условиях вообще какая-то судебная реформа развиваться последовательно, принципиально и принести ожидаемые результаты?
К сожалению, Азербайджан в настоящем времени не Франция, а это Азербайджан. И в Азербайджане можно строить такую судебную систему, что он был независимый. Если будет такой политический цель, это можно устроить в Азербайджане. К сожалению, в настоящее время Азербайджан не юридическое государство. У нас судебная система полностью зависит от исполнительной власти. Как будто хотят, что у нас привести судебная реформа, а эта реформа тоже под наблюдение исполнительной власти. У нас есть апелляционный суд, а это апелляционный суд сравнивается с нашим бакинским рынок. Какое это отношение между людьми в рынке, такое же отношение между судьей и клиентом в апелляционном суде. Тот, который больше платит, получает свою пользу решения в суде.
Грайер Товмазян, все-таки, наверное, любой судебной юридической реформе положен предел при таком устройстве политического режима, о котором мы говорили. Она может развиваться вот ровно до тех пор, пока не упрется в жизненно важные политические интересы власти. Или можно сказать, что сегодня, когда страны Южного Кавказа так или иначе инкорпорированы в общую правовую систему Европы, вот под прессом требований европейских наблюдателей, европейских структур, рано или поздно все-таки эта реформа даст какие-то результаты.
Мы не должны забывать, что и Грузия, и Армения, и Азербайджан являются членом Совета Европы, и окончательные решения наших судов можно опротестовать Европейский суд. Так что, как бы то ни было, наши суды должны считаться с тем, что их решения не окончательны, в том числе и те решения, которые имеют в своем роде политический характер. Я не согласен, что только система назначения играет такую решающую роль. Действительно, вы точно заметили, в многих европейских странах судей назначают исполнительные власти, но имея в виду, что они работают до 65 лет, иногда побольше, независимость их действительно гарантирована по закону. Но если судья получает в Грузии немножко побольше, в Армении средний судья первой инстанции получает всего там $400 или $500, то он независимым не может быть.
Анна Долидзе, вот может быть такие очень короткие рекомендации властям, а что надо сделать в первую очередь, чтобы судебная система была независима?
Моя единственная рекомендация – это слышать голос тех людей, которые с ними не согласны. Читать документы и рекомендации, которые мы пишем, не только мы пишем, международные организации, которые пишут, что у нас есть проблемы, нужно с этими проблемами что-то сделать. То есть слышать людей, у которых есть альтернативное мнение.
Грайер, и вам минута.
Формируете такую политическую систему, где действительно была общественная нужда создания независимых судей. Второе. Это политическая воля. И третье. Повысите, пожалуйста, заработные платы этих наших судей. За правосудие надо платить. Если это не делает государство, то каждому гражданину придется платить из своего кармана.
Я благодарю вас, господа. Из Баку Музафар Бахышев, президент Фонда юридических исследований, наблюдатель ОБСЕ в судах. Из Тбилиси Анна Долидзе, председатель Ассоциации молодых юристов Грузии, и из Еревана кандидат юридических наук, заместитель председателя общественной организации «Демократия» Граер Тавмасян.
Круглый стол «Кавказский перекресток» – совместный проект армянской, грузинской и азербайджанской редакции ввел мой коллега Андрей Бабицкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем не угодны Кремлю не прошедшие регистрацию партии? Тему обсуждаем с ответственным секретарем Республиканской партии, бывшим депутатом Госдумы Алексеем Захаровым, и первым секретарем ЦК РКРП, депутатом Госдумы Виктором Тюлькиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.